Если обратиться к пословицам и поговоркам о воспитании, то в этой сокровищнице народной мудрости мы найдем множество советов и подсказок для родителей. Узнаем, на что надо обращать внимание, когда растут дети, что должны и чего не должны делать отцы и матери, и что получается, когда воспитатели совершают ошибки, и много еще чего важного и полезного. Да, опыт предков – это настоящее богатство, но для нас, христиан, есть еще одна сокровищница, в которой также собраны мудрые мысли о воспитании детей. И ценность ее в том, что эти мысли всегда высказывались целью спасения души. Это наследие святых отцов. И если сборники пословиц и поговорок о воспитании найти нетрудно, то подобные, но со святоотеческими высказываниями отыскать гораздо сложнее. Ведь святые отцы никогда специально педагогических трактатов не писали, и темы воспитания они касались лишь потому, что их волновали вопросы спасения. Занимаясь исследованием человеческой души, самоиспытанием, аскетикой, они параллельно обозначали и те стороны развития человеческой личности, которые так или иначе связаны с воспитанием ребенка и с участием в этом процессе родителей. Поиском таких мест в творениях святых отцов и христианских мыслителей как раз и занимался гость нашего сегодняшнего урока, протоиерей Владимир Башкиров. Комментируя свой доклад на тему «Отцы и дети. Христианские мыслители о религиозном воспитании детей», он отдельно остановился на тех принципах, которых должны придерживаться родители, если они хотят воспитать своих детей боголюбивыми и благочестивыми. На прошлом уроке отец Владимир говорил о том, что первыми воспитателями детей являются, конечно же, сами родители, и никто заменить их не сможет. Именно они должны помогать ребенку преодолевать те страсти, которыми сами и наградили своих чад. Не секрет, что дети наследуют от родителей и доброе, и худое. И чтобы избавить их от худого духовного наследства, папа и мама должны, во-первых, сами вести духовную борьбу со страстями. Не имея такого личного опыта, они не смогут научить ребенка освоить эту борьбу. Во-вторых, родителям важно прислушиваться к тому, что говорят об их детях другие люди, и принимать это во внимание. Ведь многое со стороны видится по-другому, и чей-то сторонний взгляд порой помогает нам быстрее преодолеть собственную слепоту в отношении наших любимых и ненаглядных деток.
Еще один момент, смотрите, ну что трудного? Наблюдай, как твой ребенок везет с другими детьми себя. Вот там выясняются все уже его формирующиеся недостатки, формирующиеся, это то, что называем страсти, или дурные наклонности и привычки, порочные наклонности. Понимаете? Вот, наблюдай. Это же видно сразу, как он ведет себя с другими детьми. Он ведет себя по-доброму, он делится своими, там, скажем, игрушками, или он занимает позицию совершенно агрессивную по отношению к другим детям. Правда ведь? Ну что трудного? Абсолютно трудно. Но это же святоотеческое все, это же у них все. Вот. Другое дело, что есть педагоги христианские, которые это выбирают все, потому что это рассыпано по многим-многим сочинениям. То же самое у Иоанна Златоуста. Если выбрать у Иоанна Златоуста все его поучения о воспитании детей, получится законченный трактат. Но он никогда трактатов не писал. Это все у него сказано по случаю, по поводу. И все у него сказано, у него освящено все, начиная от рождения ребенка, кончая смертью ребенка. Причем смертью ребенка, обратите внимание, да? Дети умирают, к нему приходят, он высказывает, рассказывает, высказывает какие-то слова утешения. И рассказывает о смысле смерти. И он утешает этих людей тем, что он показывает, что смерть имеет смысл. Смерть никогда не бывает бессмысленной. И говорит вещи совершенно достаточно жесткие. Смотрите, особенно хорошо это у Григория Ниского выражено. Он говорит, по двум причинам умирает ребенок. Тоже утешая, да? Во-первых, этот ребенок созрел для царства Божия, для жизни будущего века, ему больше нечего здесь делать на земле, больше нечего. Во-вторых, Бог пресекает эту жизнь, потому что те злоключения, которые с этим ребенком случились, он бы просто их не выдержал бы потом. Он пал бы. Понимаете? Утешение. Это скажите кому-нибудь сейчас, современному родителю, который потерял ребенка или теряет его, что вот, это, вот такое утешение. В те времена это воспринималось совершенно свободно и естественно. Вот. Или там Феофан Затворник говорит, пишет женщине, которая потеряла дочь. Он пишет ей: ты же хочешь ее здесь задержать, на земле. Если бы ты с ней встретилась сейчас и сказала бы ей: доченька, как тебе там? Она сказала тебе: хорошо. А хочешь назад? Она покивала головой и сказала: нет, мам, не хочу. Зачем же ты держишь ее? Зачем ты ее тянешь назад сюда, где ей было плохо? Если Бог забрал ее чистую, зачем будешь бороться с Богом? Да? Чистую и целомудренную, как он говорит. Зачем будешь бороться с Богом? Вот такие вещи, смотрите, да? Вот, смотрите, сопровождает, как бы вот, говоря по случаю, но сопровождает своими мыслями всю жизнь ребенка. Даже самые трагические случаи в жизни ребенка он тоже видит то же самое, на Златоуст, или Феофан, или там многие, и Василий Великий, вот, и Григорий Богослов там. Скажем, вот они видят и говорят об этом. Но кто-то должен это собрать все, выбрать. И вот христианские педагоги это делают. И когда все это выбирается, все это как формулируется, сводится в какой-то статус, ну, тогда все получается, как будто есть законченное цельное учение о воспитании детей. Причем максимально простое и доступное. Это педагогик начинает говорить, он говорит: слушайте, ничего не понимают. Потому что там такая терминология употребляется, что она доступна только для очень ограниченного круга лиц. Правда ведь? Вот. А эти говорили к народу. Они же проповедники, они проповедовали. Они это в живой проповеди, в живом слове говорили. Почему это все и сохраняет актуальность свою? Причем замешано было все еще то, что мы называем, на божественной благодати.
Следующий вопрос, который мы задали отцу Владимиру, является, пожалуй, одним из самых злободневных в теме воспитания, и обусловлен он тем, что в наше время ребенок почему-то становится центром семьи и смыслом существования родителей. Хотя такое положение вещей вряд ли законно. Во все времена и у всех народов ребенок с момента своего появления на свет встраивался в уклад жизни семьи, но никак не нарушал его своим рождением. Он не менял жизнь родителей кардинально. Мир не начинался вращаться вокруг человека, которому еще только предстоит стать взрослым. Взять, к примеру, традиционную крестьянскую семью, жившую на Руси и пять, и пару веков назад. Каково было ее назначение? Какие цели она перед собой ставила? В духовном измерении ее целью было спасение, а потому ей надлежало стать малой церковью, все члены которой стремятся войти в Царство Небесное. А в земном материальном плане семья, по крайней мере крестьянская, должна была выживать и для этого заниматься множеством хозяйственных дел. Они у крестьян всегда были разнообразными и не ограничивались только пашней, скотоводством. Пчеловодство и садоводство, гончарные, ткацкие, столярные, плотницкие, многие другие работы, плюс охота, рыбалка, сбор грибов и ягод. Все это было тем огромным полем деятельности, на котором непрестанно трудились все члены семьи, добывая свой хлеб в поте лица. Но сегодняшние семьи живут совершенно иначе. И в этих новых условиях дети вдруг оказались не помощниками, не подмастерьями, а царями-королями, центром семьи, и стали определять и ее назначение, и ее дела, заботы. А родители в каком-то смысле перешли в разряд слуг, вся задача которых во что бы то ни стало обеспечить своих чад всем необходимым. А необходимо нашим детям, как мы уже говорили, по мнению самих родителей, многое. И качественное образование, основное, дополнительное, и качественный досуг, и отдых, и качественное питание. Словом, все, чтобы у них было хорошо. Но должен ли ребенок при этом быть таким центром, такой точкой приложения всех родительских стремлений и усилий? Если только земных, то нет. Но есть такой концентрации внимания родителей на ребенке и положительный момент.
Ну, знаете, с одной стороны, это хорошо. Вот есть такое мнение, которое высказывают такие мудрые педагоги христианские и говорят об этом открыто и честно. Знаете что? Когда у вас появился ребенок, у вас закончилась ваша личная жизнь. Понимаете, какие вещи страшные для современного человека? Все, заканчивается кино, заканчивается театр, заканчивается какие-то, даже общественная жизнь, заканчиваются какие-то там встречи с друзьями. Все, вот, вот ваша жизнь, вот центр вашей жизни, вот смысл вашей жизни. У людей не получается воспитание детей, потому что они пытаются разделить общение с ребенком и некую свою жизнь в социуме. Да? Вот, пытаются, чтобы найти время и для того, и для того. А это не получается. Не получается. Тот, кто жертвенно отдает всего себя ребенку, у того и дети вырастают нормальные. Да? Как правило, вот, вот христиане, там, ну, какие-то там, даже, посмотрите, вот, самые простые женщины какие-то там, вот она, а для нее ничего нету больше, есть ее ребенок. Вот она все для него делает. Даже там она одинокая, да, она все делает для этого ребенка. Это полное содержание ее жизни, все целое. И у нее вырастает и ребенок другой. Он не эгоист, потому что у него закладываются идеи другие. Он видит маму, в любом случае видит, что мама, и сравнивает ее. Дети все сравнивают. Он говорит, мама, видит, какая у него мама, какая и другие, например, да? Вот. И дети всегда сравнивают своих родителей с другими. Они всегда хотят своих родителей видеть лучше, лучшее, чем... Или своих родителей видят лучшими, чем другие родители. Это понятно все, дух соревнования такой. Вот. И тогда такая жертвенная, вот, так, вот эта жертвенная любовь. Не слепая любовь, а жертвенная любовь. Когда обеспечивается ребенок необходимым всем. И при этом есть, естественно, разумная мера. Вот, вот тогда. И пример есть самое главное. Личный пример. Вот тогда все получается нормально.
Многие родители отмечают, что в наши дни у них, как у воспитателей, появились серьезные конкуренты, которых прежде никогда не было, и потому святые отцы об этих проблемах писать не могли и советы давать не могли, соответственно. Что же это за конкуренты? Это телевизор, телефон, компьютер, другие технические новинки. Это они сегодня так захватывают внимание и интересы детей, что родители с их попытками почитать вместе с ребенком или сходить в театр терпят поражение. И что им делать в этой ситуации? Вообще запрещать ребенку смотреть телевизор, пользоваться другими благами цивилизации?
Конечно, это опять вопрос. Вопрос уже христианского настроения родителей самих. То есть никогда не будет толку, если сами себя смотрят телевизор, ему запрещают. Он не понимает, зачем это происходит, потому что есть детские передачи вроде бы как. Взрослые – это взрослые, а я же детские передачи. Ему запрещают это смотреть. И он, конечно, возмущается. Ну, здесь надо, может быть, определенная аскеза. Если вы сами не смотрите, ну, тогда и он от этого отвыкнет. Если вы приучаете с детства читать книжки, он будет читать книжки. Правда ведь? А уже какие книжки вот берете, подберете, это уже от вас, от родителей зависит. Если вы будете покупать ему электронные приборы, он привыкнет к электронным приборам. А если вы с самого начала будете его учить азбуке и положите перед ним книгу, эта книга будет интересная, он привыкнет читать книги. Мы не случайно говорили в древности табула раза, да? Чистая доска. Она не совсем чистая, потому что там есть самолюбие заложено, да? Как говорил Феофан Затворник, что ребенок рождается с одной только страстью, всякий из нас, с самолюбием. Вот. Но тем не менее, там можно писать на этой доске. Вот. Можно вкладывать какие-то принципы, только надо это делать с самого детства и последовательно. И к Богу тоже надо приводить ребенка с самого детства. Вот я приводил цитату в своем докладе из знаменитого «Материнская школа» называется сочинение, знаменитого произведения Яна Амоса Коменского, чешского педагога 17 века. Он же говорил там, что воспитание религиозное ребенка должно начаться с самого детства. Да? Пользуясь любым случаем абсолютно. Идете, как он говорит, посмотрел на небо, посмотри. Вот-вот. Вот небо – это как бы то место, где обитает Бог. Потом вы ему расскажете, что это не то небо, которое вот над нами, не облака. Но важно заложить в него вот этот вот принцип уже, чтобы он знал, что есть Бог, который обитает вот там, да? И скажем, идете, гром прогремел, ну, объясните ему, что гром, не это, что гром это тоже значит, значит вот некое, ну если не наказание Божие, то явление Божие все равно. Вот. Свет, значит, объясните, от кого свет произошел, да? Кто дал этот свет? Ну, вот таким вот образом. С самого детства. А помолитесь с ним вместе. Самыми простыми словами. Вот он даже рекомендует веру уже где-то с детства читать, символ веры. Или там уже маленькие псалмы прочитывать. Там же псалмы, псалмы же есть несколько строчек. Прочитывать. Это ему кажется чрезвычайно важным.
Религиозное воспитание детей начинается именно с родителей. Они есть первые воспитатели и педагоги, и от них зависит, какими вырастут их дети. И за это они будут отвечать перед Богом. А потому нам, родителям, важно прививать детям добрые задатки, пока они еще малы, и не утратили доверия, простоты, способности к умилению, состраданию. Упустим это время и не заметим, как окаменеет и ожесточится детская душа. Трудиться над ребенком надо постоянно, но труд этот благословенный, светлый, а иногда и радостный. Хотя, еще раз повторим, если все наши заботы будут лишь о земном, лишь о материальной стороне жизни детей, то на самом деле такое воспитание окажется небрежением о них.
Родители не брегут о детях. Или старательнее учат их полезному для жизни временной, нежели спасительному для души бессмертной. Если тщательно меблируют их голову набором слов и понятий, нежели возделывают виноградник их сердец, извергая из него дикие травы неправильных наклонностей и привычек. Вы обрабатываете в детях будущих граждан, воинов, словесников, письмоводцев, художников, промышленников. Хорошо. Но смотрите, не презирайте одного из малых сих, не пренебрегите того самого, в обрабатывании чего хотят помочь вам ангелы их, которые на небесах всегда видят лицо Отца вашего Небесного. Не пренебрегите образование в них сынов церкви, приготовление будущих граждан неба. Святитель Филарет Московский.
И так начинается религиозное воспитание. От кого? От мамы, от папы. Да? Никто же этим не занимается. Поэтому это кажется очень трудным, очень мало понятным, мало доступным, потому что сами не практикуют. Правда ведь? А если бы сами практиковали, то и было бы, и ребенок тоже подражал бы. Плюс еще, конечно, отношения между родителями. Вот это чрезвычайно важно. Это тоже один из моментов, на который надо чрезвычайно часто, если не всегда, обращать внимание. Чтобы не было перепалок. Да? Друг на друга там начинают повышенным голосом говорить, обзывают друг друга. И он же видит все это. И у него отношение вырабатывается соответствующее и к папе, и к маме, и к другим детям. К папе, и к маме, и к другим детям тоже. Он ведь тоже так. И на других детей, и на других людей смотрит. То есть он еще не знает, как это объяснить, но он понимает, что есть презрение. Что можно быть лучше, чем другие. Если папа обозвал маму, и значит и другого можно обозвать тогда. И соответствующее отношение к папе и маме. То он видит уже разлад. Вот, а поскольку они существа еще, кроме того, очень наблюдательные, внимательные, наблюдательные, он сразу начинает видеть, к кому подойти, у кого слабость есть. Понимаете, ни в коем случае нельзя вот это вот детям демонстрировать свои чувства, да? Эмоции свои. Это гнев, это выражается гнев. А гнев, как отца определяли, как кратковременное безумие. Что такое кратковременное безумие? Значит, на какое-то мгновение, когда человек объят этим гневом, даже когда он в раздражении, говорит с другим человеком, у него отключается разум. и начинает владеть эмоцией. А эмоции – это очень-очень коварные друзья. Правда ведь? Поэтому никогда вот в отношениях между родителями не должно даже проскальзывать какого-то такого недоброжелательства по отношению в присутствии детей, по отношению к детям. Вот всегда отношение должно быть благосклонно. Это еще и самовоспитание. То есть ребенок как бы помогает родителям воспитывать себя. О чем этот Яна Москомлинский тоже говорит. Они же, говорит, они же воспитывают нас, этих закореневших грешников. Они дети. Вот. Потому что они побуждают нас быть сдержанными, держать себя в руках и проявлять самую главную христианскую добродетель – терпение. Да? Любовь потом приходит, как главная добродетель. К ней надо прийти, надо научиться. Любовь приходит через терпение. Понимаете? Как раз есть готовность, что такое любовь. Ну, в конце концов, готовность нести какие-то немощи другого человека. Мы сильные, должны носить немощи слабых, как говорит апостол Павел. Вот это вот. Вот. А где это начинается? В семье начинается. Сильный, почувствуй сильным, ну неси слабости другого.
Будь терпелив, не за все выговаривай, иное сноси. Приходя молчанием и смотри на то сквозь пальцы. Любовь все покрывает и все переносит. Иногда из-за нетерпеливого выговора образуется вражда от того, что выговор был сделан не в духе кротости и любви, а в духе самолюбивого притязания на покорность себе другого. Тебя изобидели, что же? Так и следует причинять огорчение твоему плотскому веткому человеку, самолюбивому, гордому, раздражительному, завистливому, ленивому, скупому, причиняющему столько оскорблений Богу. Хорошо, что ему измеривается хотя бы немного от людей тем же, чем он меряет Богу.
Вот это вот чрезвычайно важно в отношениях. И вот это все формирует тогда. Человек сам вырабатывает в нем стереотипы. Самое главное же, что мы живем стереотипами с вами. И эти стереотипы закладываются с детства. Почему старый человек, которому там уже, скажем, 70-80 лет, у которого уже пошли там процессы, вот, утраты памяти. Почему он помнит то, что в детстве было все? Детально помнит, воспроизводит какие-то совершенно такие события, действительно, в каких-то подробностях, которые произошли там 60-70 лет тому назад, а то и больше. Он это помнит. А то, что происходит сегодня, он не помнит. Почему? Потому что стереотипы заложены. Это в память вошло, врезалось в память навсегда. Так и здесь. Поэтому мы сами создаем себе проблемы в воспитании. Понимаете? Мы не воспитываем себя, и поэтому нам не удается воспитать детей. И возникают, конечно, неразрешимые просто проблемы. Как тогда? А как? Как телевизор? Сама не смотри, и он не будет смотреть. Правда ведь, да? Приучи, сама читай книжки, он будет читать книжки, будет интересно.
От худого воспитания следует злое и развращенное житие. Родителям скорбь и печаль о злом детей своих состояний. Тщетные труды об исправлении развратившихся детей своих, ибо укоренившееся зло весьма трудно исторгается. Трудно надеяться на их спасение, а вот погибель их может быть явной. Такое же злонравие может быть и у внуков, поскольку злой отец не может добру научить сына. Тоска и страх предстоит родителям за то, что будут они судимы Богом за худое воспитание детей своих, которых не наказывали, а, быть может, и соблазняли злым примером. Бесчестие и укоризна всему роду, отечеству явный и великий вред. Святитель Тихон Задонский. Благочестивые дети – наибольшее утешение для благочестивых родителей, наилучшее украшение живых родителей, наилучший памятник умершим родителям.
Я хочу просто пожелать, может, прислушаться вот к этим мнениям, которые я высказал, чтобы ни в коем случае не думали, что это мои мнения. Это просто я воспроизвожу то, что я привел в качестве статистических каких-то вот, предложений. И, в общем-то, прислушаться и попробовать. И я думаю, что это будет работать. Или когда-то сработает.
Слёзы, слёзы, слёзы.